Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе. Я напомню, что это наша летняя серия выпусков «Калькулятора». В нем мы говорим про разные летние подработки, халтуры и, в общем, другие интересные способы провести отпуск с выгодой. Ну, то есть так, чтобы и время хорошо провести, ну и что-нибудь заработать, ну или хотя бы по минимуму потратить. А сегодня у нас совершенно максимально поразительная тема, про которую я, если честно, долго думал, как-то сомневался вообще. Потому что, кажется, ну это уж совсем какое-то такое специфическое занятие. Но, вы знаете, тут забегу вперед, скажу, что мы уже записываю я это приветствие после разговора с нашим гостем, и я должен вам сказать, под большим впечатлением от того, как это круто, интересно и выгодно, прямо скажем, выгодно. Много можно довольно денег заработать. А заработать их можно, друзья, на сборе грибов и ягод. А именно об этом мы сегодня будем говорить. Будем говорить с человеком, ну, можно сказать, профессионалом этого дела. Речь идет о сотнях тысяч рублей за сезон, за несколько месяцев летнего сезона, когда есть грибы и ягоды. И, в общем, как это делать правильно, как не делать, какие ошибки не совершать, как их продавать, где искать покупателей, обо всем этом мы сегодня поговорим. Не будем, так сказать, долго расшаркиваться и немедленно пригласим в нашу студию нашего сегодняшнего гостя. Ее зовут Ольга Лурье, и она, что называется, давно в этом бизнесе, уже практически 20 лет. Вот сейчас самый разгар сезона, и вот, наверное, еще до конца августа и сентября он будет, так что, в общем, встречаем Ольгу, сейчас мы все узнаем. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что согласились с нами поделиться своими сакральными знаниями. Я знаю, для грибников это очень чувствительная тема всегда. Постараюсь не очень вас пытать сегодня по поводу конкретных геокоординат, куда идти и где лучшая грибница. Но для начала давайте начнем все-таки с вашей истории, да? Как вообще вы, что называется, попали в этот бизнес, если можно его так назвать?
В лес я хожу вообще с очень раннего детства, прям с очень раннего, не знаю, лет, наверное, с 4, а может, с 3. Конец 80-х, 90-е, время голодное. Что в лесу собрал, то зимой кушаешь. Конечно, с бабушкой мы ходили и за ягодами, и за грибами, все это консервировали, заготавливали. И всю зиму это ели, я это ненавижу, с тех пор не ем, но это не суть.
Да. Так.
И когда встал вопрос в подростковом уже возрасте о том, что нужен какой-то заработок, то чтобы купить себе новые кроссовки, новые джинсы, рубашечку, тапочки пляжные. Тапочки вот была первая моя покупка как раз на грибные деньги. Тогда, собственно, я подумала, ну, пойду-ка я соберу в лес черники, продам ее на рынке и закуплю себе шлепанцы. Шлепанцы купила, думаю, надо еще джинсы, рубашку, там то, все, пятое, десятое купить, там с девчонками погулять. Ну, так и пошло. Вот в 99-м начала уже прям летом на фулл-тайм ходить в лес, продавать, и так все каникулы. Естественно, что когда я закончила школу, пошла в университет и потом была специалистом, конечно, я перестала ходить в лес для того, чтобы подработать. То есть я там дальше ходила в лес, потому что просто, ну, нравится, прет, не знаю, кайф. Грибы эти потом раздавались там всем друзьям, знакомым, выставлялись на какие-то столы, закуски, потому что, естественно, я их не ем. Вот как я их не ела, так я их и не ем. Гадость редкостная, терпеть их не могу. Только готовлю и собираю. Потом как-то 2014 год был, 2014, и очень много было грибов, то есть урожай был прям обалденный. Он с начала лета начался, и прям супер был. У меня уже где-то в конце июля было, наверное, банок 100 намариновано. То есть прям много, да. Был, ну, кризис экономический, на работе у меня было все очень грустно. И чтобы хоть как-то там спастись от депрессии, от финансового провала, я подумала, ну, а почему бы не вспомнить молодость? Если грибов в лесу много, мне они не нужны уже. Но кому-то же они нужны. И я задала объявление на Авито такого содержания. Соберу грибы на заказ. Ну, потому что я подумала, что если я их наберу и буду пытаться продать, а если я не продам, а если их никто не купит, если они испортятся, нафиг они мне нужны такие. Поэтому я решила подстраховаться, дала объявление, соберу грибы на заказ. Плюс еще мы сидели тогда очень активно в сообществе «Грибы Ленинградской области» ВКонтакте. Это очень большая группа, она сейчас одна из крупнейших вообще в области у нас. Тогда она была меньше, но там сидели прям увлеченные люди. И сидели там люди еще так называемые сочувствующие, да, которые хотят, но не могут по каким-то причинам. Там работы много, дети маленькие, здоровье не позволяет. Но фотки грибные они там смотрят. И они, естественно, ну, что хотят? Купить. И там была активная тема «купи-продай». Я там тоже разместила объявление, мол, кому нужны грибы, соберу на заказ. Там такие-то, такие-то, такие-то. Там подосиновик столько-то будет стоить, маховик столько-то, белый гриб столько-то. Типа, заказывайте, я вам привезу. И реально полетели заказы, их полетели они там целыми списками, то есть была прямо очередь. Я там даже на стоп ставила, что, ну, типа, стоп, народ, но я столько не соберу, я одна, вас много, как советская продавщица. Ездила я тогда каждый день, чтобы как-то расходы разделить, потому что расходы на дорогу, это было, ну, очень дорого. Ну, то есть это минимум по тем даже временам, это было около 2000 на бензин, только на бензин. А еще машина же, ну, выкатывается, портится, то есть ее еще ремонтировать надо. Поэтому я в группе брала ребят-попутчиков. Ну, мы там списывались кто куда и ехали. Кто-то сначала на мои места ехали, потом там на их места ехали. Так мы всю Ленобласть, в принципе, объездили с компанией. То есть расходы у меня были уже там рублей 300-400 за бензин. Выручка была хорошая. То есть я тогда за тот август и сентябрь заработала, ну, по тем временам, это 14-й год был, ну, 1100, наверное, за месяц. Это просто было дофига. Для Питера это было дофига.
Если мы можем говорить там про прошлый год, например, этот у нас еще, так сказать, в разгаре сезон, итоги подводить рано, но вот по итогам прошлого года, может быть, порядок цифр какой-то в объемах.
Прошлый год был, кстати, плохой, очень плохой был сезон, потому что в нашем районе Выборгском практически не было грибов. На грибах мы не заработали, от слова совсем, мы зарабатывали только на ягоде. Поэтому прошлый сезон вообще не показатель, плюс он был кризисный, то есть у покупателей, у многих было непонятно с горизонтами планирования, а заказ ягод — это все-таки грибов, это про планирование долгосрочное. То есть он заказывает там 3 ведра ягод, потому что он планирует всю зиму их есть. А если он не знает, где он будет зимой, и не знает, что у него будет с деньгами, продажи чуть-чуть подупали, я бы сказала. Не фатально, не сильно. То есть кто-то из стареньких уехал, кто-то поменьше стал брать. Но пришли новенькие. Нам сейчас легче. У нас очень хороший сайт, он первый в Гугле. Мы, во-первых, им занимались с точки зрения UX. То есть это уже 4-я версия сайта. Сначала сляпали на коленке по шаблону. У меня муж сделал там самый простой шаблон на OpenCart'е взял. Потом мы отсматривали веб-визор, смотрели. Просто мы работаем в этой отрасли. Ну, как, основная работа у нас в этой отрасли, но долгое время была, поэтому мы понимали, как этот веб-визор смотреть, что там делать, как аналитику там, ну, анализировать, да, изучать. И, конечно, мы просто смотрели, куда люди тыкают, что людям надо, что они, какие вопросы задают, когда звонят, как они заказывают. И сейчас мы, конечно, сделали сайт прям супер-пупер с очень необычным UX, но мы отсекли все непрофильные заказы, все лишние обращения, все глупые вопросы. Практически глупых вопросов у нас не осталось.
Для наших слушателей UX – это user experience, то есть пользовательский опыт, что называется, засекайте время 8 минут от начала разговора о грибах до разговора о пользовательском опыте. Как-то понятно. Правильно я понимаю, что, грубо говоря, с 2014 года ежегодно, так или иначе, там в сотнях тысяч рублей измеряется ваша выручка ежесезонно, да? А дальше уже от, в зависимости от года к году несколько сотен, одна сотня. Ну, в общем, порядок где-то примерно такой.
Порядок, могу сказать, мы работаем вдвоем с мужем. И порядок такой, что это получается, ну, как хорошая такая зарплата хорошего специалиста где-нибудь в Москве. Потому что, конечно, на наших работах, на обычных, на которых мы работаем, мы столько не зарабатываем вне сезона. Мы зарабатываем меньше. И сезон для нас – это шанс накопить на что-то крупное.
Круто. И тут уж так, чтобы совсем окончательно закрыть, сезон – это месяца 3, наверное, да? Я правильно представляю?
Да, это 3 месяца есть, да.
Угу. Друзья, сейчас небольшая пауза в нашем зажигательном разговоре с Ольгой, буквально пару минут, и мы сразу продолжим.
В 2 предыдущих выпусках «Калькулятора» вы слышали истории Романа и Сергея, выпускников сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум», который поддержал наш подкаст. Ребята прошли курс практикума по анализу данных, применили полученные навыки в работе и увеличили свой заработок. Эти истории показывают, что освоить новую профессию не обязательно означает отказаться от старой. Короткий курс «Основа анализа данных и Python» подойдет и тем, кто хочет научиться применять данные в своей текущей работе, и тем, кто в будущем хочет полностью перейти в эту сферу. Вы научитесь читать графики и строить первые гипотезы, решите 4 кейса по работе с данными из разных областей, узнаете, чем занимается аналитик данных и специалист по Data Science, и сможете понять, подходит ли вам эта сфера. Освоить курс вам помогут интерактивные учебники и тренажеры. В них вы уже с первого занятия будете выполнять реальные задачи из индустрии. А еще у сервиса большая команда сопровождения. Наставники и кураторы ответят на все вопросы и поддержат. Курс «Основа анализа данных и Python» абсолютно бесплатный. Вы разберетесь в основах, познакомитесь с языком программирования Python и решите, подходит ли вам аналитика данных. И если подходит, сможете углубиться в эту сферу с помощью других курсов практикума. Ссылка на красивый лендинг с подробным описанием курса уже ждет вас в описании эпизода.
Давайте попробуем совершить страшное преступление, вовлечь в него новичков и организовать вам некоторое количество конкурентов. Как вам кажется, для кого это может подойти и кто, так сказать, потенциальный участник этой истории?
Несколько категорий людей. То есть первая категория — это, наверное, такие, как мы, люди, для которых лес — это хобби, которые очень любят ходить в лес, которые готовы в него ходить непонятно зачем, и добыча эта не нужна, но они туда все равно ходят, потому что это кайф. И это просто очень... Ну, для начала это идет просто как монетизация хобби, чтобы не тратить свои деньги, не отрывать их из бюджета там на те же поездки, бензины, починки машины и вот это вот все там, навигаторы новые. Если у человека действительно хорошие результаты, хорошие сборы, это шанс еще и заработать. Это можно делать в выходные, это можно делать там 2 через 2, кто работает. Просто, конечно, 5-дневщикам сложнее, но тоже почему нет? То есть это именно как подработка для человека, очень увлеченного этим делом, который там не боится комаров, змей, нормально ходит по лесу, знает все эти грибы, где они как растут.
Опыт все-таки хоть любительский, но иметь надо. Вот прям так, что никогда ты этим не занимался и пошел.
Нет, не получится.
Лес, не надо.
Есть варианты, да, смотрите, да, например, ты подросток, у тебя полно сил, энергии, ты можешь там, не знаю, часами стоять кверху попой на этой чернике с брусникой, ходить там десятки километров, но ты там, нифига не знаешь. Но у тебя есть дедушка, там бабушка, тебя отправляют к ним на дачу, в деревню. Здесь вариант, да, просто научиться у старшего поколения, плюс добавить к этому, конечно, информацию из интернета, потому что старшее поколение у нас такое, что лучше перепроверять все, что они говорят. Это вот молодежи мой совет. Ну и когда если тебе 14, то научиться вполне реально. И летом просто, да, подрабатывать, ходить торговать на трассу, если трасса есть рядом федеральная, и там торгуют, в принципе, там это принято. К метро ходить торговать, на рынке ходить торговать, в интернете торговать. В интернете очень хорошо тоже. Вообще у подростков очень хорошо покупают, потому что людям их там жалко, они их уважают. Молодец, там парень работает или там девочка. Не в гаджетах сидит.
Представим, что, ну вот там, я, например, у меня есть некоторый опыт сбора грибов. И я, кстати, тоже, как вы, большую часть своей жизни их любил собирать, но не любил никогда есть. И вот буквально в последние годы только, наверное, как-то начал потихонечку погружаться в этот прекрасный мир. Там в целом вообще довольно вкусно. Хочу вас попробовать переубедить. Вот, хотя я долго, многие годы сопротивлялся. У меня у самого дача в Костромской области, и это очень грибные места, и местная, так сказать, культура очень вокруг грибов как-то завязана, и без конца, и там все перед всеми хвастаются, кто куда что пошел, чего собрал, сколько банок закатал и так далее. Это такое некоторое хобби-спорт. Ну вот, там, представим, что вот какой человек, примерно как я, какой-то опыт имеет, но, в общем, он сугубо любительский и такой развлекательный. Можно ли сказать, что, так сказать, профессиональная сборка, она как-то значительно отличается? Ну, кроме того, что просто это больше часов, грубо говоря, на это надо тратить, потому что это вопрос не только приятной прогулки по лесу, но и, так сказать, объемов сбора.
Отличается, знаете, чем? Смотрите, вы когда идете сами, вы как, ну, не вы в смысле, человек идет сам для себя. Он идет туда, куда ему, не знаю, там, приятнее, прикольнее, интереснее и так далее. Если вы идете за заказом, я сторонник предзаказа, потом объясню, почему. Вот если у меня есть заказы, у меня, например, заказаны, не знаю, боровики, да, и заказаны они там в количестве, там, 20 килограммов. Я поеду именно в тот лес, где в данный момент они растут. Ну, то есть если я знаю, что они, в принципе, где-то растут, то я поеду туда, где они растут. Я не поеду туда, куда я хочу. И ходить буду ровно до тех пор, пока я не наберу этот несчастный 20 килограммов определенного сорта. Я не буду собирать попутно горькушки, не буду там увлекаться еще чем-то. Я буду ходить конкретно за вот этим вот грибом, и не за каким другим. Если мне надо набрать там каких-нибудь маховиков, там мне корзинку заказали, сначала соберу сложное, ну, белые сложнее собрать, там конкуренции больше на них. Потом поеду в какое-нибудь болото, зайду, маховиков там нарежу. Но это именно прям обязаловка и план. То есть если даже я там хочу, да ну нафиг, все, мне надоело, я устала, поехала я домой. Нет. Ты идешь и добираешь до тех пор, пока ты не доберешь. Ну, если ты знаешь, что это реально. Если это нереально, гриба мало, или он там весь червивый, ты меняешь заказы и идешь там жарить шашлык.
Тут вот мы как раз плавно перешли к вопросу, где собирать. Хочется немедленно, конечно, вас запросить конкретные отметки на карте, но понимаю, что это без шансов. Вот, но... То есть, соответственно, правильно ли мне, что, ну, в вашем случае, по крайней мере, да, это всегда как бы заказ не вообще «соберите мне грибов», а прям конкретный какой-то сорт. И в этом смысле, с точки зрения выбора места, вариантов особенно нет. Вы едете конкретно, что называется, по адресам конкретных этих сортов грибов, и все.
Так и есть. То есть, если у меня заказаны там боровики, это Boletus spinophilus, да, то есть белый гриб сосновый, я еду куда? В сосновый бор. Вот его собирать. Именно в тот, в котором они сейчас растут. Вот сейчас они вообще нигде не растут. Растут в Карелии червивые, но собирать их негде. Червивые не нужны никому. Когда они растут где-то, опять же, обмен информацией это у нас налажен в сообществе. И если надо, всегда знаешь, где взять. Понятно, что сейчас возле дома в основном ходим, но когда в Питере жили, тогда ездили вообще по всей Ленобласти. Где гриб есть, туда и едем.
С точки зрения, так сказать, что называется, нормы выхода, такой есть термин, делённые на затраченные усилия, можно как-то их классифицировать, что вот есть какие-то грибы, которые с точки зрения усилия потраченного на потом полученный рубль, идеальный вариант. Вот это самый эффективный способ. Собирать легко, денег много.
Такого нет, потому что есть очень узкий перечень грибов, которые вообще имеют коммерческую ценность. Грибов-то полно, а коммерческую ценность имеют только белые обоих сортов, то есть пенофилусы, вот эти сосновые, и эдулис, который обычный белый гриб, который с такой более светлой шляпкой. Это подосиновик и лисичка.
Что, даже подберезовик никому не нужен?
Подберезовик-то вы не довезете до города в нормальном состоянии. Он даже маленький, они... они портятся очень быстро. Маховики еще, они же масленок желто-бурый, он же маховик, да, по-русски, если на простом языке. Маховики люди берут, но они, в принципе, не особо дорогие. Лисички, мы продаем лисички, но мы продаем их очень дорого по рыночной цене, потому что за ту цену, на которой они на рынке лежат, вообще нет смысла ходить в лес. Их там принимают за копейки в дальних регионах, собирают неизвестно кто, везут, там 2 недели хранят. Конечно, она там на рынке стоит на оптовой базе копейки.
А это потому что лисички, так сказать,
хранятся хорошо,
хранить,
да? Да, они хорошо хранятся. Мы продаем за нормальные деньги, потому что, иначе это не рентабельно. А вот еще рыжики и грузди, но мы их не собираем, у нас здесь их очень мало. А так любой гриб выгодно, если вот именно коммерческий, если его полно. Но если гриб не идет, вообще не надо брать заказы и просто не надо его возить. Собирать на продажу, на мой взгляд, можно только тогда, когда гриб идет настолько массово, плюс он чистый, червивых мало, что ты, часа за 4 хождения по лесу багажник ты набираешь. Именно багажник товара уже. Не всяко разно там вместе со сраешками.
Часа за 4 багажник, понятно.
Это максимальное время, а то за 2, за 3. Вот это называется «грибы есть». Если медленнее, это называется «грибов нет», и, как говорится, не мучайся просто, иди за ягодами.
А есть какая-то корреляция урожайности сезона с ценой? Как в других продуктах, собственно, обычно бывает. Да, что вот если грибов столько, что за 2 часа багажник собрал, то они в этом сезоне будут дешевле,
А зачем на это ориентироваться-то? Я практически никогда не ориентируюсь на рынок, потому что на рынке... Это как с услугами. Опять же, к разработке сайтов, если вернуться. Сайт можно за 20 тысяч найти разработчика, а можно за 2 миллиона. Да, и здесь такая же история. То есть люди совершенно настолько по-разному оценивают свой товар. Перекупы цены сбивают очень сильно. Люди, которые просто набрали и, им не надо, скинули излишек там хоть за сколько, чтобы билет на электричку оправдать, тоже сбивают цены. Надо прежде всего идти там от своих затрат, от своей цены за условную смену, почасовую, просто почасовую свою, и все. Люди, которые покупают лесной гриб, это довольно стрёмный товар. То есть его надо там в хорошем месте собирать, там не хранить, правильно вести, там сортировать от насекомых, и вот это вот все. И люди, которые едят лесные грибы, они либо вообще никогда их ни у кого не купят, едят только свое, или там своей мамы-бабушки, либо они берут это у проверенного продавца. Вот мы так называемые проверенные продавцы.
Понятно, поэтому
у нас репутация,
сказать,
рекомендация, гарантии, да. И поэтому люди либо вообще не купят, либо купят у нас. А мы не задираем цену до беспредела, мы просто адекватно оцениваем свои затраты и хотим, мы же все-таки работаем, мы же не просто погулять пошли.
Хотел спросить про ягоды. Это, наверное, отдельная большая тема, но если уместить ее в один ответ на один вопрос, что с ягодами, грубо говоря, опять же, с точки зрения сбора, выгоды, усилий?
Ягоды – хорошая тема, намного надежнее грибов. Ягоды стабильны, ягоды из года в год есть. Черника, брусника и клюква – это такая ягода, которая есть реально всегда. Я ни одного сезона не помню, чтобы их вообще не было. То есть где-то меньше, где-то больше, там по экосистеме, там, где-то в болоте, где-то в бору, там в какой-то год, по-разному. Но найти всегда ее можно, и всегда сезоны очень длинные. Черника идет месяц, брусника идет месяц, и клюква идет месяц. Потом просто снег попадает. Основная наша масса заработка – это ягоды. В пересчете на усилия с ягодами денег меньше, но зато это стабильнее. Это как в работе, например, фриланс, да, когда ты за 2 часа можешь заработать там пол зарплаты, или когда ты работаешь на фулл-тайме по договору трудовому, да, и получаешь зарплату за месяц. Здесь такая же история с ягодой.
Пару коротко последних вопросов, так сказать, тоже таких организационных. Про экипировку. Там отдельная, наверное, большая тема вообще про походы в лес. Ну, опять же, может быть, какие-то дополнительные советы для тех, кто в целом в лес уже ходит.
Ну, может быть, опять же, я никому не открою ничего, но удобно, когда грибов много, возить с собой овощные ящики. Их можно набрать бесплатно у, не знаю, Пятерочки, овощного магазина. Такие пластиковые ящички, в которых овощи поставляют, они друг на дружку ставятся и занимают минимум места. В каждый ящичек можно складывать отдельный сорт гриба или там отдельный заказ. Можно их там подписать, повесить на них ярлычок, привязать к ним веревочку и взвесить, например. Очень удобно, занимает минимум места, и грибы там доезжают в хорошем состоянии, они не мнут. И второй момент по ягоде. Ну, опять же, наверное, ягодники знают, но вдруг кто-то решит собирать ягоду. Финские инструменты надо брать. Обязательно финского производства комбайн и финского производства сито для переборки. Потому что все, что производство другого, оно неудобное. Оно может драть листья, мять ягоды. Короче, с финским не сравнится ничего.
Комбайн, это я правильно понимаю, что это что-то портативное, что можно с собой взять в лес для сбора
да.
ягод?
Да, ну, такой совочек с таким кузовком. Ну, в интернете наберут люди комбайн для сбора ягод. Или совок для сбора ягод. Но главное именно покупать финский, потому что он легкий, удобный, не дерет листья и стоит, на самом деле, комбайн с ситом 1500 рублей набор. Это недорого, хватает его на несколько лет.
Нужны ли какие-то разрешения? Нужно ли какие-то платить налоги? Нужно ли какое-нибудь юрлицо? Какие-то вроде законы принимали про грибы? Или я все напутал? В общем, вот проясните, как оно дело обстоит.
Здесь в правовом поле вообще дыра полнейшая. То есть это не отрегулировано никак. Но для частных лиц, кто сам, ну, человек, сам собирает, сам продает, для него есть, помните, 213-я статья налогового кодекса. Но я могу ошибаться. Доходы, необлагаемые НДФЛ. И туда входит как раз-таки доход от сбора дикорастущих грибов, ягод, орехов, растений и недревесных лесных ресурсов. Это наша основная статья, по которой мы можем собирать и торговать. И нам ничего для этого не надо. Ни кассы, ни чеков, ничего. Но чтобы принимать платежи, например, от ресторанов, если это не наличка, а именно официальный платеж без нала, лучше сделать самозанятость. То есть сбор дикоросов может идти как под НПД, а он попадает под самозанятость.
И там уже какой-то небольшой налог.
6% с юрлица. 4% с физлица, если ты будешь все это проводить официально. Кто боится, да, что там клиенты на карту платят, а там мне карту заблокируют, тю-тю-тю, да, вот это вот все. Пожалуйста, зарегистрируй самозанятость, пиши людям чеки.
А сейчас еще ненадолго прервемся, отвлечемся и послушаем информацию о нашем партнере.
После 2022 года многие оказались вдали от своих близких и теперь стараются поддерживать отношения на расстоянии. Хороший способ сделать приятно в такой ситуации – отправить подарок. В этом эпизоде наш подкаст поддержал сервис FlowWow. Это маркетплейс локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения и косметику. FlowWow работает на территории 1000 городов в 30 странах мира, поэтому вы можете сделать приятный сюрприз вне зависимости от географии. Все очень просто. Скачиваете приложение, вбиваете адрес, находите нужный подарок и оформляете заказ. Во встроенном чате вы можете связаться с магазином и оперативно обсудить все детали. Например, уточнить время и место доставки, если вдруг что-то изменилось, или попросить сделать подарок анонимным. А еще перед отправкой вам обязательно пришлют фото товара на согласование, чтобы вы убедились, что все в порядке. Одна из фишек FlowWow – огромное количество букетов из разных магазинов. Здесь можно выбрать самые красивые цветы для учителя на 1 сентября. Есть и необычные подарки, например, съедобные мужские букеты из разных видов колбас или вообще букет из носков. В общем, переходите по ссылке в описании эпизода, скачивайте приложение FlowWow и радуйте своих близких, даже если они далеко. А еще обязательно используйте промокод «калькулятор», пишется латиницей. Он даст скидку 15% на первую покупку.
Тут мы как раз и подходим, наконец, к вопросу коммерческому. Давайте начнем с все-таки как раз-таки с клиентов, да, кто это, что это за люди или что это за организации, может быть, их, да, как-то можно типологизировать, разбить на какие-то группы и как-то их, эти группы, кратко описать.
Я не рискнул клиентов на группы разбивать, потому что, по большому счету, У нас мы клиентов своих, мы свою клиентскую базу фильтровали очень долго, и очень от многих категорий клиентов мы просто отказались, потому что нам это было невыгодно и неинтересно. Но, может быть, кому-то будет интересно. Это нам неинтересно, да? Мы, например, очень не любим работать с людьми, которые любят, например, там, взять чуть-чуть покушать. Ну, нам это невыгодно. Нам невыгодно за 200 километров возить чуть-чуть.
Килограммчик возить.
Да, килограммчик, полкилошечка, да, вот такой вот. Там ребеночку покушать себе. Но кто, например, у себя в ЖК продает и каждый там выходные привозит, может быть, ему выгодно, чтобы он там во двор вышел, у него разобрали по контейнеру. Но нам невыгодно, мы возим ведрами. Мы живем за Выборгом, условно, да, торгуем в Петербурге. Нам невыгодно возить маленький объем. Нам нужны люди, у которых есть там внуки, дети, большая семья, или которые там здоровый образ жизни, там всю зиму едят там смузи или какие-то напитки делают из ягод. Наш клиент — это такой заготовитель, у которого дома есть там морозильный ларь, лучше два, который берет там 2, 3, 4 ведра ягоды, там одной, другой, третий. Вот это самые наши хорошие клиенты. То есть минимум по 5 литров каждый.
Ну, опять же, все упирается в логистику, грубо говоря.
Конечно.
Да? Так, чтобы логистика окупилась и имела смысл это, да, вести и ехать к этому человеку.
Грибы растут в лесу, а люди живут в городах. И между лесом и городом часто большие расстояния. Дорога стоит денег. Самое дорогое — это логистика.
Хорошо, это что касается физических лиц, да? Что касается ресторанов или магазинов, ну, в общем, каких-то юридических лиц.
С ресторанами мы иногда работали, но мне не нравится. Потому что, во-первых, у ресторанов, как правило, им вообще без разницы, какое качество. То есть почему в супе с белыми грибами плавают шампиньоны, знаете? Потому что белые грибы там перемолоты блендером. Потому что они покупают вот это, так называемые грибы, там второй сорт, третий сорт на приемках. Они все червивые, их никто не сортирует. И червивые они дешевле, и червивые более массовые. А вот так, чтобы париться из-за каждой червивой дырки, как мы это все вырезаем, выбрасываем, даем людям гарантию на этих червей, ресторану на это вообще пофиг полностью. Я только двух поваров встречала, которым имело это значение, и которые прям очень, пока у них было финансирование, они прям очень дорожили контактами нашими, чтобы мы им возили нормальные грибы. Потому что они делали из них карпаччо, они варили супчик, там белые плавали кусочками, то есть там не должно было быть вообще никаких насекомых. Но это было только два повара и два ресторана. И причем таких не крупных, не сетевых, а таких малоизвестных на районе.
Это что касается ресторанов, магазины, может быть?
Пробовали по-разному. Магазины, которые вот магазин фермерских товаров, они закупают у скупщиков, перекупщиков, то есть они их, опять же, взяли подешевле, продали подороже. И никому не интересно платить, а нам невыгодно. Для сравнения, если мы продаем там чернику по 500 рублей за литр, да, в Питере, ну, понятно, что там логистика сидит в этих 500 рублях, и ее там немало, то скупщик в деревне может принимать чернику по 70 рублей за литр. И в город ее привозят по 250. Но нам невыгодно по 250. И по 200 нам невыгодно, и по 300 нам невыгодно. Даже обычные магазинчики, даже обычные торговцы на Авито, они все берут у перекупщиков. На трассе сидят люди, работники перекупщиков в основном. Редко, когда на трассе сидит собиратель или родственник собирателя. Это только вот где-нибудь подальше, в Карелии, там у нас вот за Выборгом уже. А вот стандартные большие точки на трассе, там зачастую сидят перекупщики. На рынках стоят перекупщики. Бабушек этих просто нанимают. У метро тоже бабушки торгуют очень часто не тем, что внучки собрали, а то, что им перекупщик привез. Это, ну, нормальная такая тема.
Там, в вашем случае это физлица, да?
Да.
Так сказать, индивидуальные покупатели, найденные через интернет.
Да.
С достаточно крупным объемом.
Да, да, со средним достатком, то есть средняя категория, средний класс. Там,
как такой. Их искать?
Ну вот наш путь, да, искали сначала, это была Авито и ВКонтакте профильная группа. Последнее время мы, конечно, туда ни туда не ходим, там цены слишком низкие, потому что у меня такое ощущение, что там 2016 год, он как бы навсегда. Там время замерло, или даже 2014, что касается цен. Мы сделали свой сайт, мы сделали свою группу, мы развиваем свою клиентскую базу, мы очень сильно работаем на репутацию, мы стараемся идеального качества достигать, то есть почему цена большая, потому что мы берем, как большая цена, у нас небольшая, она у нас на самом деле в рынке, если посмотреть в Питере цены, у нас цена в рынке, может чуть выше среднего, но она не, есть кто гораздо дороже нас торгует, она не задранная, но мы берем чуть выше среднего, почему? Потому что мы следим за качеством, то есть за грибы мы, по-моему, единственные, кого я знаю, кто за червивые грибы возвращает людям деньги. То есть человек принес домой грибы, порезал, попались червивые, он их взвесил, мы ему деньги на карту бросили.
Что называется, респект.
Да, то есть это такое УТП наше, да, скажем так. С ягодой мы стараемся там максимально сухую, максимально красивую. Вот из вот всего, что растет в лесу, мы выбираем реально лучшее. То есть если вот лучше, ну, если мы привозим влажную чернику, значит, у всех остальных это будет просто каша уже. А мы выбрали целую, но влажную, да? То есть работать с репутацией максимально. Даже можно из маленькой клиентской базы, если ты только начинаешь. Вот если бы я сейчас начинала, я бы, наверное, пошла бы на обычный базар. Ну, на рынок. На рынок где-нибудь у хорошего метро, в хорошем районе. Типа там вот на Сытный рынок в Питере, это там вот, ну, люди обеспеченные покупают. На Владимирский рынок, Кузнечный, по-моему, называется.
А надо, кстати, что-то, чтобы встать на
рынок? А там есть эти, как они, ряды для садоводов, места для садоводов. Вот туда надо вставать, там бесплатно.
Ну, в смысле, опять же, какие-нибудь бумажки, сертификаты.
Насколько я знаю, ничего не проверяют.
Что-нибудь такое.
Ничего не проверяют. Именно на этих рядах для садоводов, но, может быть, там, конечно, есть какая-то своя мафия, я не знаю, там могут там выгнать, поссориться, но, конечно, может быть, надо там с кем-то договориться и кому-то что-то заплатить. Я просто на рынке была последний раз в 2000 году стояла. Это было бесплатно, но там была борьба за места, и в 5 утра место занимать надо было, чтобы встать не в конец.
Понятно, то есть на рынок, чтобы, грубо говоря, набрать какую-то первых клиентов.
Конечно, если хороший товар, общаться с людьми надо обязательно, давать хорошее качество, рассказывать какие-то истории. Именно давать свой телефон, там, не знаю, может быть, визитка, не знаю, актуально, не актуально, хотя бы QR-код, да, чтобы он мог там сохранить. И он дальше будет заказывать, он притащился на рынок, купил у тебя там в начале сезона литр морожки поесть, ну, самая первая ягода идет. А потом ему зачем тащиться на рынок? Он тебе позвонил, вы ему принесли. В нужное время, в нужное место, в нужном объеме, все, что надо, пожалуйста. И вот так вот постепенно-постепенно нарабатывать не только сарафан, но еще и этих клиентов закреплять.
Что касается цен и, так сказать, ценообразования, от чего танцевать и как эту цену выставлять?
Ну, как выставить? Во-первых, ну, и понятно, что есть рынок, но рынок разный. Если вы придете, например, на Авито или ВКонтакте, вы увидите цену на ту же чернику, там, да, от 200, по минимуму я в этом году 200 видела. Это минимальная цена. И это даже не в Питере, это в Выборге. До, ну, там, 450-500 вы увидите. Но если вы пойдете на какой-нибудь Сытный рынок, это, ну, в Петербурге рынки такие для обеспеченных людей. То есть рынки с хорошим товаром в хороших районах. Я помню, я там, конечно, была в шоке от цен. В Зеленогорске, в курортном районе, там тоже рынок
да.
очень дорогой.
Но тут вопрос в том, насколько ориентироваться на эти
да
цены.
Где ты торгуешь? Ты на Авито хочешь торговать? Поставь 600 рублей, у тебя никто не купит. Потому что у всех по 300. Или ВКонтакте, в группе там «Выборгские мамы», да, продают чернику там девочки по 200 рублей, но у них там по 2-3 литрика, но все равно. Поставь там 500, там никто не купит.
С точки зрения, опять же, уже вот такой, так сказать, профессиональный подход, упаковка, вот какие-то такие вещи, ну, то есть то, чего я для себя, может быть, не стал бы делать, да, когда собираю для себя.
Про упаковочку кратенько. Если торгуете на базаре, на рынке, надо покупать только не на Озоне, ради бога, на Озоне дорого. В обычном специализированном магазине тароупаковка, то есть магазин ищется по тегу тароупаковка в Гугле. Покупать контейнеры на литр и на два. А вот, одноразовые. Без этого никуда. Да, это мерзкий пластик, но без упаковки люди на рынке не покупают офлайн или на трассе. Если ты торгуешь онлайн с клиентом, можно договариваться, чтобы они выносили свою тару. Таким образом, вы не множим пластик. Я его ненавижу, я его не множу, стараюсь. И экономишь, естественно, деньги на закупки этой упаковки. И время на то, чтобы это фасовать. И возишь своих. А, и если ты возишь доставку, не носи до квартиры. Просто не успеешь. Пока ты припаркуешься, пока ты поднимешься, дойдешь до парадной, поднимешься на лифте, ты потратишь такое количество времени, что уже следующий заказ отдашь. Люди спокойно выходят вниз. Это проверено 10 годами торговли онлайн. К парадной все выходят, а то и к остановке люди выходят.
Хранение, опять же.
Да, хранение. Черника хранится максимум 2 дня, потом она товарный вид теряет, она морщится, мякнет, короче, отстой будет. Брусника хранится, ну, максимум дня 4-5. Через неделю она уже тоже, фу, не, вообще не товарная, ужасная. Клюква хранится недели 2. Можно и больше постоять ей дать, но она, опять же, потеряет товарный вид.
Грибы — это сутки.
Нет, даже не сутки. Собрал, отвез.
Угу.
И недалеко. Вот с момента выхода из леса у тебя там есть часов 8, пока они полностью не сдохнут.
Собрал, привез. То есть в этом смысле никакой, так сказать, предпродажной подготовки фактически в части случая с грибами...
Почистить надо в лесу. Ножки надо почистить, чтобы ни земли на них не было, ни комьев, ни прилипших листьев, ни грязи. То есть не то, что ты гриб подрезал, и у тебя там половина корня еще волосатая такая, мшистая, да, землистая. Нет, надо прям почистить.
Тем не менее, это, грубо говоря, там минимальная такая.
Да.
Не то, что уже когда ты готовишь эти грибы, и тебе надо их действительно...
Готовить — это другое. Готовить люди-то, опять же, брезгливые, заготовки готовые. У меня начали покупать. Но году, наверное, в 18-м, в 19-м только начали люди покупать. Это постоянные клиенты, которые пришли к тому, что когда грибов мало, мы за ними не ходим, свежие не возим, а грибов им хочется. Я говорю, Оль, ну вы же можете заготовить нам понемножку, накопить. А я говорю, а как вам заготовить?
Это, типа, и мне клиенты говорили. Сушеные.
Да. И мне люди говорили, а мы вот так заготавливаем, а мы вот так режем. И я делала так, как люди хотят. Просто подстроилась и все. И сейчас у нас заготовки, конечно, очень хорошо продаются.
Как там с доп. Маржой?
С добавленной стоимостью?
Да.
А хорошо. Логистика-то там не сидит уже. То есть, если свежие грибы ты везешь их там, что на 30 тысяч у тебя едет, что на 5 тысяч у тебя едет товар, а водителю вы не доположишь, 6 тысяч заплати, да, условно. А здесь-то заготовочки ты можешь вместе с ягодами подпихнуть. Можно там родственникам передать, потом курьерами какими-нибудь отправить. Ну, то есть, они же пить есть не просят, а заготовки хранятся долго.
Ну вот все-таки, да, с точки зрения в целом организации процесса, ну вот какой-то оптимальный режим, который, может быть, вы для себя в итоге сложили с точки зрения количества поездок, объемов там и так далее.
У нас доставки 2 раза в неделю. У нас среда-суббота конкретно у нас, но один день выбран будний, один день выходной, потому что летом дачники многие сваливают, на выходных их в городе нет, а пятидневщики многие, наоборот, только в выходные и могут принять и обработать заказы. Поэтому мы удовлетворяем обе категории клиентов. Вот. И в будни возим один день будний, один день выходной, кому как лучше. А возим в дневное время, вечерних доставок стараемся не брать, потому что пробки, задолбаешься возить по новым районам. Стараться надо в дневное время, если что, пускай люди на работу закажут, на работе им отдать.
И сбор в тот же день, я же правильно
понимаю? Нет. Это ягода. Ягоду мы собираем, стараемся стабильно там, да, собирать. У нас есть срок хранения 2 суток, вот мы на него и ориентируемся. Понедельник, вторник собираем, в среду утром это отвозится в город. Если грибы, то грибы, это если водитель у нас там в 10-11 утра уезжает, то я там в 5 утра пошла в лес, или мы там вместе пошли с мужем, наколбасили грибов, водителю пихнули. Причем грибы даже иной раз, вот ягодная логистика 2 раза в неделю, а грибы возятся по мере сбора. И это, может быть, даже другой водитель будет. У нас тут 3 соседа есть, которые нам помогают в деревне. Вот один уехал с ягодой, другой уехал в обед с грибом.
То есть вы сами-то и не ездите никуда, вы столько собираетесь.
Это сейчас не ездим. Я столько лет ездила, причем у меня муж у меня машину не любит водить и не водит вообще. А машину вожу я. И мне так это надоело за столько лет, что мы, по-моему, в 2020 году договорились уже с ребятами из деревни, с нашими мужиками о том, что нам нужна помощь. Естественно, что мы платим им за их работу.
Мне кажется, мы в общих чертах осмотрели. Вот. Напоследок просто несколько, так сказать, пожеланий и советов тем, кто решится пуститься в это непростое дело. Ну вот давайте, наверное, с ошибок новичков начнем вообще.
Тоже, да, много наблюдала ребят, которые пытались ВКонтакте продавать свои ягоды, грибочки, там уезжали в лесу также жили с палатками, там набирали, потом в город катались. Короче, много видела ребят, кто пытался стать конкурентом, но не стал. Конкурентов мы, кстати, не боимся, потому что Петербург, Москва, города огромные, и пускай лучше едят люди чернику, чем чипсы с кока-колой, вот честно. Что делают? Ну, во-первых, возят маленькие заказы. Принимают все заказы, ой, мол, типа, ну, надо же, люди же хотят, просят, и дальше они возят там этот несчастный 2-3 литра, дороже, чем у них стоит дорога, и они ничего не зарабатывают. А принимают больше заказов, чем могут выполнить. То есть переоценивают свои силы зачастую. Ой, да фигня, я там, типа, наберу, а на самом деле не набираешь. Наоборот, не набирают заказы, думают, вот я сначала соберу, а потом продам. В итоге набирают и не продают, и весь товар у них сгнивает. Поэтому надо четко понимать, сколько ты можешь набрать, сколько можно принять заказов. Но, кстати, заказов лучше принимать всегда чуть-чуть больше. Там на 1-2, потому что наверняка кто-нибудь откажется. Кто-нибудь едет в командировку, у кого-нибудь заболеет мама, не знаю, собака, сломается рука или нога, или что-нибудь, не знаю, пройдет желание, или он просто не будет брать трубку. Но обязательно иметь заказов побольше. То есть если человек отказывается, а вот товар у тебя уже собран под заказ, то ты перекидываешь следующему по очереди. Что еще важно? Не надо стремиться вот там, типа, я, мол, самый умный, я сейчас пойду, ну, там, у алкашей его в селе куплю и продам. Даже если эти ребята, пьющие, один раз к тебе придут что-нибудь хорошее, стабильного качества не будет. То есть либо они просто уйдут в свой образ жизни, да, и не будут работать. Они получат деньги, и на эти деньги пойдут отдыхать, и работать не пойдут на следующий день. Либо они там испортят, накосячат, но ненадежно. Бабушки деревенские, туда же бабушек бывает давление, внуки, ноги, руки и так далее. не надо перекупать, то есть не надо начинать с перекупки. Надо начинать всегда с самостоятельного сбора, чтобы понять, как это вообще делается, какое должно быть качество, как это растет, чтобы ты мог элементарно своих же сборщиков потом проверить, оценить потенциал, дать им, может быть, какие-то инструкции, как что делать. Ну, то есть с перекупки начинать однозначно не нужно. И, в принципе, перекупка в ФУБе, но это как бы личный выбор каждого, я это не осуждаю ни в коем случае. Вот. Какой еще ошибка? Ошибка самовывоз. Это я уже говорила, да, что типа приходите ко мне, не придут. Лучше, даже если ты в своем ЖК через домовой чатик продаешь, вот, кстати, хороший для новичка вариант, кто живет в большом домике, ну, большой дом, где, ну, там, ЖК, да, крупный, на там несколько тысяч квартир, домовой чат в домовом чате предложил, во двор вышел, но даже лучше в своем ЖК договориться, что ты идешь к парадной, чтобы человек хоть какие-то усилия предпринял для того, чтобы спуститься и получить. Потому что если он никаких усилий не предпринимает, ну, он просто не придет, он забудет, забьет. Не, ну да, то есть обязательства всегда людей как бы удерживают. Именно, даже если ему не очень надо, но он же обещал, и он придет. А, новички еще очень любят, например, совместить хобби с коммерцией, да, то есть, например, поехать в лес с ночевкой, там, за ягодами, вечером ягоды набрать, а потом агигидом, коромыслом, пиво, винище, костерок, ну и, в общем, всякое бывает после этого. Особенно, если начинаешь еще в лесу это делать в процессе сбора. Я категорически не рекомендую так делать. Я рекомендую работа — это работа, и максимально серьезно, а выпивка и шашлыки — это отдых.
Мне кажется, нам пора вас уже отпускать в лес. Я просто слушателям нашим скажу, никогда мы так рано наш подкаст не записывали, хотя не то чтобы прям супер рано, всего-навсего 9 утра, но тем не менее, что называется, специфика дает о себе знать. Все-таки хочется закончить на чем-то таком эмоциональном и душевном. Все-таки вы 20 лет этим занимаетесь, и, наверное, много чем еще могли бы заниматься, да, и профессия у вас, очевидно, есть, я так понимаю, и работа есть, и так далее, но тем не менее вы продолжаете этим заниматься так много лет. Почему? Что это для вас?
Ну, во-первых, я реально люблю лес. То есть собирать грибы — это прям самое любимое мое занятие, наверное, в жизни. Но это грибы, ягоды уже меньше. Вот. И во-вторых, это просто, ну, не слезть с этой иглы, потому что это хорошие деньги. Ну, вот если честно, то просто не слезть. То есть сейчас уже там такой период в жизни, что ребенок уже подрос, и уже хочется с ней больше времени проводить, уже хочется летом там, летом заниматься, да, летним отдыхом, а не болтаться по лесам и по вечерам сидеть это все перебирать, эти ягоды. Очень, ну, жизнь просто проходит мимо, и на самом деле это, ну, плохо, отстой. Но мы не можем пока на обычной работе выйти на тот уровень дохода, который бы позволил нам в сезон не работать. Потому что, ну, конечно, нам хочется и ремонт, и машину, и чего нам только не хочется. Поэтому, да, вот жадность гонит нас в лес на фулл-тайм.
Какая-то смесь, я так слышу, 50-50 между жадностью и любовью к делу.
Ну, любовь, я, как сказать, за любовью я могу ходить и не так много, да? И не так часто. И не ходить, например, за ягодами в таком количестве. Мне ягод нужно по ведру на зиму, а не по 200 ведер, по 300, как мы продаем. Просто не слезть с этой иглы, потому что это деньги.
Спасибо вам большое. Все ссылки грибных мест мы оставим в описании к этому выпуску. Шучу, конечно. Но... Спасибо вам, удачи и всего хорошего.
Да, всего хорошего, до свидания.
Ну вот, друзья, это была Ольга. Ольга Лурье, большое ей спасибо. Я, правда, под большим впечатлением. Честно сказать, у меня у самого были несколько скептические ожидания по поводу этой темы. Я как-то думал, господи, еще недавно мы обсуждали торги акциями, облигациями на Мосбирже, и вот мы уже обсуждаем грибы. Какой, так сказать, какая степень дауншифта? Но, по-моему, это вообще не про дауншифт, это, по-моему, про классное занятие на природе с хорошим доходом, и если грамотно к этому подходить, совершенно, что называется, непыльное и классное, достойное занятие. Такое у меня, по крайней мере, впечатление осталось. У меня была заготовленная шутка про то, что в следующем выпуске мы обсудим, как собирать бутылки, но это вообще не относится к этой теме. Совершенно в этом нет ничего такого дауншифтерского. По-моему, правда, прекрасное занятие. Я прям задумался бы над этим, если вы уже любите ходить и собирать грибы, и собирать ягоды, и делаете это, то, может быть, правда, вам стоит подумать о том, чтобы, так сказать, это хобби и это удовольствие направить в какое-то прагматичное русло. Ну, а на этом наш мини-летний сезон почти подошел к концу. У нас остался один эпизод. Он выйдет 31 августа, то есть в последний день лета. Очень символично заканчивать летний мини-сезон в последний день лета. Чтобы его не пропустить, обязательно на нас подписывайтесь. Это можно сделать на любой платформе. В Google подкастах, на Кастбоксе, Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, ВК-музыке и еще в сервисе Звук. Там наш подкаст теперь тоже есть, так что подписывайтесь и там обязательно, чтобы нас не пропустить. Ну и не забывайте делиться подкастом со своими друзьями, ставьте оценки, пишите комментарии. В общем, вы знаете, что делать, чтобы нас поддержать и чтобы этот выпуск услышал как можно больше людей. Ну и, конечно же, пишите нам на почту podcast@technikarecha.studio или в наш телеграм-аккаунт Техника Речи, если вы хотите поделиться своим мнением. Может быть, вы хотите рассказать про свои грибные места, но вдруг вы такой безумный человек. Предлагайте нам темы для эпизодов. Ну а если решите купить рекламу, пишите в телеграм-канал нашему сейлс-менеджеру Алсу. Все контакты почты, телеграммы и контакты Алсу все в описании эпизода. Отправляйтесь туда. А это был подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, и вместе со мной этот выпуск, как обычно, готовили редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем хорошего урожая, хороших сборов, до скорого, счастливо, пока!